Иша Упанишада. Владыкой окутано все то, что движется в мире. Наслаждайся же отречением, не влекись к чужому добру. Постоянно совершая здесь свои деяния, пусть стремится человек прожить сотню лет. Такой же, а не иной, путь и у тебя. Путь, на котором деяние не привязывается к человеку. Мирами асуров называют те миры, покрытые слепою тьмой. В них после смерти идут люди, убившие в себе атмана. Неподвижное, единое, оно быстрее мысли. Чувства не достигают его, оно двигалось впереди них. Стоя, оно обгоняет других, бегущих. Матаришван влагает в него деяние. Оно движется, оно и не движется. Оно далеко, оно же и близко. Оно внутри всего, оно же и вне всего. Поистине, кто видит всех существ в атмане и атмана во всех существах, тот больше не страшится.
Атма-вичара – это метод, когда мы исследуем самих себя, когда мы глубоко анализируем свой внутренний аппарат, когда мы разбираемся сами с собой, раскладываем все по полочкам и вычленяем сверхтонкое осознавание. Почему атма-вичара так популярна среди западных искателей? Потому что западные люди помешаны на себе, потому что они все яркие индивидуальности. Все яркие индивидуальности – это те, кто прошел путь анава-марга. Тот, кто находится в расцвете анава-марга. И вершиной анава-марги является атма-вичара, вернее, переходом от анава-марги к джняна-марге является атма-вичара. Все западные люди, вся их жизнь вращается вокруг себя. Они развивают себя, упражняют себя, тренируют, делают лучше, но в конце концов к ним приходит мысль: а сам-то я кто же такой? Вот я себя улучшаю, я себя стараюсь делать более успешным, более богатым, более умным, более молодым, более красивым, более сильным. А кто же я? Вот это очень сильный вопрос, который внезапно потрясает эго и душу до глубины, когда душа встречается с атма-вичарой. Поэтому атма-вичара привлекает даже мирских людей, даже не духовных искателей. Она привлекает их, потому что учение атма-вичары говорит людям о них самих. Она побуждает их заглянуть внутрь, начать исследовать себя. По сути, все попытки фрейдовского психоанализа, психоанализа Карла Юнга, психоанализа какой-нибудь третьей венской школы, ответвления фрейдизма. Многие современные психоаналитические школы – это завуалированная попытка делать атма-вичару. Метапсихология, глубинная психология, трансперсональная психология. Там, методы Станислава Грофа. То есть вся глубокая психология, она не выше атма-вичары. Все это попытки исследовать самих себя и разобраться, что же я собой представляю. И поскольку современный западный человек сам себе чрезвычайно интересен, потому что он ставит себя в центр как бы своей жизни, индивидуализм, культура потребления способствует этому. Почему в Западной Европе деторождаемость уменьшается, семьи распадаются? Потому что западный человек где-то вышел на тот уровень, где он может поставить себя в центр жизни и думать, зачем детей рожать? Женщина должна делать карьеру, она должна расти. Это мешает работе. Зачем заводить семью? Это мешает развлекаться, это мешает творчество проявлять, выражать свою индивидуальность. Поэтому появляется движение типа Child Free. То есть Анава Марга, она мыслит примерно так. Анава Марга — это попытка через эго вырваться из законов материальной природы, из таких обуславливающих, примитивных шаблонов, схем, как-то себя поднять, возвысить, понять и развить. И для людей, находящихся на пути Анава Марга, Атма-Вичара чрезвычайно интересна. В этом ее успех как практики. Но на самом деле в Атма-Вичаре кроется большой подвох, большой секрет, большая тайна для людей, развивающих себя как индивид. Потому что, занимаясь Атма-Вичарой, им придется полностью пересмотреть свою жизнь, свою концепцию. И их ставка на эго, она будет разрушена пониманием и мудростью самоисследования. Очень многим людям интересны они сами. Очень многие люди интересуются сами собой. Очень многие люди зациклены на себе. Очень многие люди, как один святой сказал, являются эгоманьяками. Я. Часто замечаю, когда с кем-либо разговариваю, человек сразу я вот так. Конечно, ты самый дорогой, ты самый важный. Никаких сомнений, ты самый лучший, ты самый умный. Но человек, который сильно повернут на себя, который сильно зациклен на себе, который очень эгоистичен, который день и ночь думает о себе, о своих предпочтениях, своих мнениях, это не только плохо, это и хорошо. Хорошо в каком смысле? Потому что у него есть великий шанс. У него есть шанс повернуться вовнутрь. У него есть шанс разорвать пределы эго, познать эго и разорвать его пределы. У него есть шанс, исследовав свое эго, расширить свое эго до размеров космоса. Как сказал один буддийский учитель, по-моему, Геши Джампа Тимлин, берите пример с его святейшества Далай-ламы. Делайте эго размером со все человечество. Расширяйте свое эго. И у такого человека есть шанс повернуться вовнутрь, раз уж ты так как бы сосредоточен на себе, в своих целях, своих интересах, своих мнениях, своей исполнении, своей воли, то используй это, займись собой всерьез, познай, кто ты на самом деле. И вот такой человек, занимаясь ли он психоанализом, занимаясь какими-либо другими практиками, он начинает разбираться, кто же я такой, в чем мой ментальный аппарат, каково программное обеспечение моего ума. И ведическая философия дает очень ясные, исчерпывающие ответы. Она говорит, что антахкарана, внутренний инструмент человека, это то, что подлежит изучению, это то, что изучено давно святыми, пристально рассмотрено в микроскоп, это то, что можно понять. И внутренний инструмент состоит из читы памяти, архивов памяти. Это целый пласт ума, в котором накоплены впечатления прошлой жизни, в котором оседают новые впечатления. И вы можете не помнить, но кому надо, он может зайти в эти архивы и поднять их в любой момент, как файл компьютера. И вы можете увидеть. Иногда говорят, что человек в моменты стрессов или перед смертью, вся его жизнь прокручивается, какие-то детали, детские впечатления, обрывки, это значит, архивы памяти на мгновение активируются какими-то сильными встрясками пран. Если вы много медитируете, занимаетесь махашанти, у вас будет тот же эффект. Вы войдете в архивы вашей памяти при жизни и просмотрите их. Будет так, словно каждый год вашей жизни, каждый день, каждый месяц, каждое впечатление всплывает перед вами, и вы прогуливаетесь в лабиринтах своего ума, среди старых впечатлений, вдруг по-новому оцениваете ситуацию и смотрите, да, как же я был глуп здесь, как же я так поступил. Внезапно у вас возникает чувство раскаяния, угрызение совести за совершенные ошибки. видение, как можно было бы все сделать по-другому. Вот если вы много занимаетесь Махашанти медитацией, особенно в ретрите, вы обязательно столкнетесь с архивами вашей памяти при жизни. Вы вернетесь в глубины вашего детства, в тонкости отношений, все школьные годы, все детали связи, все ошибки совершенные. Вот будет всплывать одно за другим впечатление, они будут вызывать переживания, даже эмоции, даже запахи, ощущения будут приходить. Даже вы можете войти в эмоции прошлого и прожить словно заново, прожить вживую все эти воспоминания. На этом построен принцип практики, который каждые 3 месяца выполняют монахи. Очищение и пересмотра своей кармы, самскар-шудхи, очищение самскар, потому что память содержит самскары, вот отпечатки в нашей памяти. Это как пластинка, виниловая пластинка, и в ней бороздки записаны. И когда пластинку прокручивать, она играет одну и ту же мелодию. Или как жесткий компьютерный диск, в котором записаны файлы с информацией. И в любой момент ее можно прокрутить. Это один аспект нашего внутреннего инструмента. Другой аспект нашего инструмента – это будхи, духовный разум. Духовный разум – это наша внутренняя совесть, наш моральный интеллект. Это то, что оценивает, все взвешивает, считает правильным или неправильным. Наше внутреннее интуитивное чутье, то, что изнутри, как бы наш внутренний оценщик, внутренний судья, ответственный за высшие контуры сознания, за ценности, за смыслы бытия. Все это будхи. Будхи, его трудно определить как нечто локальное. Можно сказать, что это область сознания, инспирируемая светом атмана. Вот свет атмана не сходит на будхи, освещает эту область сознания. Поэтому эта область сознания чистая, мудрая, сатвичная. Но если не развитый будхи, то это очень жесткий разум, который делится жестко на плохое и хорошее, который очень резко разделяет. Если будхи развит, он может объединять необъединимое, он ближе к единому вкусу. Но однозначно будхи связан с высшими смыслами, с высшей красотой, с высшим пониманием, с высшими ценностями. Он изнутри знает, как правильно стремиться к добру, к свету Бога. И он оценивает, что соответствует этому или не соответствует. Это как внутренняя совесть. Даже если эго, ум забивает внутреннюю совесть, то внутри эта внутренняя совесть все равно срабатывает. Ее оценки все равно срабатывают. Поэтому дхарма, ямараджа, читрагупта, внутренний оценщик, все они связаны с будхи. Это воплощенные инструменты будхи в нас в виде внутренних божеств. Кроме этого, внутренний инструмент содержит также манас. Манас можно сравнить с операционной системой. Это операционная система, которая решает текущие задачи, которая считает, оценивает, рефлексирует, определяет, принимает быстрое текущее решение. Сам по себе манас не независим, он получает команды от будхи. Потому что будхи — это главный управляющий манаса, но одновременно манасу доступны архивы памяти. Он подыскивает соответствующие картинки, записи, впечатления в архивах памяти, чтобы сравнивать текущую ситуацию. Это так же, как если нам нужно узнать о каком-либо городе или человеке, чтобы оценить информацию. Мы заходим в интернет, и мы знаем, там все хранится. И мы смотрим данные об этом городе, сколько населения, какова его инфраструктура. Таким же образом, когда манасу нужно что-либо быстро оценить, принять решение, он получает данные о прошлых впечатлениях. Сколько раз уже он видел это, с чем он сталкивался, и ему нужна какая-то информация. Итак, читта, манас и будхи взаимодействуют вместе. И все это вместе складывается в одну цельную картину мира, в одно цельное представление. Это связывается вместе единым пониманием идентичности, единой самоидентификацией. Мы одна команда. То есть все эти аспекты, они не действуют разрозненно. У них такой командный дух. Мы одна команда. Американский дух. И вот в центре вот этого понимания «мы одна команда» лежит связующий клей, который называют ахамкара. Ахамкара есть эго. Чувство идентичности, чувство связи всех этих вещей в одну целостную душу, в одно целостное существо. И вот Ахамкара дает нам понимание, я это я единая личность, я это человек, все мои тела взаимосвязаны, все мои части взаимосвязаны, все действует согласованно, все это цельная, единая система, единая мандала тела, праны, ума. И вот когда человек занимается атмавичарой, он способен понять этот внутренний инструмент. Если он хорошо занимается атмавичарой, у него появляется вивека, распознающая мудрость, которая может отличать одно от другого. И в конце концов он проникает в атман. Он проникает в надвременную суть своего «я». Он проникает в божественный свет своего «я», в бесконечность своего «я». И все его представления на пути Анавамарга, на пути личностного развития начинают меняться. Он понимает, что здесь другие законы работают, и здесь те мои ограниченные представления о себе, они тоже должны поменяться, моя идентичность должна поменяться. Оказывается, я это и не Будхи, и не Манас, и не Эго, и не Ахамкара. Я выше всего этого, я не знаю себя. Человек вот что приходит к чему. Когда Сократ, по-моему, сказал, я знаю только, что я ничего не знаю. Он сказал правду, потому что он соприкоснулся с глубинной сутью своего «я», и он понял, что он ничего не знает о себе, и о мире тоже ничего не знает. Потому что он соприкоснулся с областью, которая непостижима ни рассудком, ни умом, ни памятью. И вот атман — это непостижимая область нашего «я». Атман — это свобода, которую ищет садху. Атман — это освобождение. Атман — это реализация. Атман — это прикосновение к божественному. И атмавичара — это исследование самого себя, чтобы прикоснуться к божественному. И вот когда человек соприкасается с атманом, со своим божественным высшим «я», постепенно внутри него возникает понимание. А ведь это божественное «я» — это часть чего-то большего, глобального. И ведь оно тоже может быть моей природой. И он хочет глубже исследовать атман. Это уже не атмавичара, когда человек задает вопрос «кто я?», отсекает мысли, проникает глубже в тонкое тело. Это уже состояние глубинного самадхи. И вот отсюда начинается брахмавичара. Брахмавичара начинается там, где атмавичара заканчивается. Хотя она может начинаться с любого момента. Но по-настоящему, если брать, там, где атмавичара заканчивается, истинная брахмавичара начинается. Но если человек склонен к бхакти, то брахмавичара может начаться сразу. Потому что того, кто склонен к бхакти, думать о Боге, он может начать сразу брахмавичару даже в состоянии двойственности, даже не познав самого себя, даже не сосредотачиваясь на чувстве «я». Брахмавичара задает вопрос о Боге. Она ставит вопрос не «кто я, а кто есть Бог?». Где Он пребывает? Каковы его качества, каковы мои отношения с ним. Брахмавичара — это не путь Анавамарги, это путь Джнанамарги, Сиддхамарги, Девамарги. Когда человек в центр своей жизни ставит не свое «я», а абсолют. Чтобы поставить абсолют в центр своей жизни, нужно иметь очень развитые структуры мозга, сахасрара чакру. Очень утонченные контуры сознания, связь с божественными существами, неэгоистичное сознание, очень тонкое сознание. Когда человека заботит нечто превосходящее его, и оно нематериально, не имеет имени, не имеет формы и пребывает в запредельных мирах, это признак очень зрелой души, очень мудрой души. Вот и Шавасия Упанишада описывает атман, и описывает абсолют, Ишвар. Познание абсолюта, познание Ишвара — вот предмет брахмавичары. То есть брахмавичара — это теология. Если атмавичара — это, скажем так, глубинная ведическая психология, это метапсихология, не психология мирская, которая изучает тонкое тело, душу, высшую нервную деятельность, а метапсихология, то брахмавичара — это уже теология. Изучение Всевышнего Источника, изучение Абсолюта. Один человек как-то сказал ученому психологу, если психология, спросил, Психология признает душу, он сказал. Нет, наша научная материалистическая психология душу не признает. А как тогда вы можете заниматься психологией, если вы не признаете души? Психология — это наука о душе. Психо — это душа, логос — это наука. Наука о душе. Другими словами, ваша наука о душе не признает душу. Тогда не называйте себя психологом, изначально ведь это название. Это наука о душе. Но брахма-вичара — это наука о брахмане. Вичара означает исследование, брахма означает абсолют в этом контексте. Это теология, метатеология. Это означает, что мы должны сосредоточиться на Всевышнем Источнике, сконцентрироваться на высшем разуме, на высшем существе. Мы должны задаться вопросом о том, что нас превосходит, что превосходит нашу жизнь. Каковы его качества? Где он пребывает? Какой вообще аппарат способен его познать? Каковы методы его познания? Какова моя связь с ним? Что я могу сделать в отношениях с ним? Какова его воля? Каковы его действия? Какова его мудрость? Это вопросы брахма-вичары. Когда мы занимаемся брахма-вичарой, это порождает особый тип вибраций в сознании, который называется брахма-кара-вритти. В отличие от мирских мыслей, вишая-кара-вритти, брахма-кара-вритти — это, можно назвать так, очень возвышенные духовные вибрации, которые меняют наше тонкое тело. Кешаваси Упанишада — это Упанишада, которая рассказывает нам о брахмане. Считается, что духовный учитель должен много рассказать ученику о брахмане. Ученик должен много-много раз выслушать о брахмане от учителя. Причем этот ученик должен быть подготовленным. Тот, кто рассказывает о брахмане неподготовленному ученику, он берет на себя его дурную карму. Это не приносит пользы реализации. Поэтому ученик должен быть как следует обучен, проэкзаменован. Только после этого ему можно рассказывать об абсолюте. Так принято. В процессе такого слушания возникают брахмакара-вритти. Тонкие, возвышенные волны сознания ученика, которые он постепенно запомнил, ориентируется на них, делает своим естественным состоянием. Это и есть процессы, известные в лая-йоге как шравана, манана и нидхьясана. Адхато брахма джиджнаса. Настало время вопрошать о брахмане, об абсолютной истине. Когда мы становимся садху, когда мы сидим как ученики у ног гуру, слушаем священное писание, это знак того, что в нашей судьбе, в нашей карме наступил благоприятный духовный момент. Что мы люди с удачливой судьбой, что настало, наконец-то настало время вопрошать о брахмане. Может быть, это время мы ждали десятки жизней, миллиарды жизней, сотни жизней в разных телах, и тогда еще время не настало вопрошать о брахмане. Нужно было получить драгоценное человеческое тело, потому что в теле бога страсти время не настало, потому что сильны наслаждения. В теле асура все время мешают враги и заговоры, и интриги. Не настало время вопрошать о брахмане. В теле животного вопрошая, ничего не понятно. Нет тела готового. В теле голодного духа очень жарко, очень хочется есть, очень холодно, и вообще сознание не удовлетворено. Не хочется вопрошать о брахмане при этом. В теле существа ада ужасное мучение колющих, горячих, холодных адов, мечеострых адов, адов гнилотрупья, адов черной линии, адов растрескивающегося голубого лотоса и множество других адов. Не настало время для существ ада вопрошать о брахмане. В недрагоценном человеческом теле слишком много забот. Слишком много привязанности, слишком много эгоизма, слишком много желаний. Тоже не настало время вопрошать о брахмане. Только в драгоценном человеческом теле время вопрошать о брахмане настало. Это самое ценное, самое драгоценное время, потому что отсюда открывается путь освобождения. божественные существа, ситхи, гандхарвы, просветленные, риши, видятхары, все эти существа, обладающие очень благоприятным рождением, все они в той или иной степени вопрошают о Брахмане. Они живут, вопрошая о Брахмане. Их жизнь — это непрерывное вопрошание о Брахмане. Каждый на своем уровне, потому что каждый из них, если это не мирские, обусловленные сансарные божественные существа, дакини, каждый из них понимает смысл вопрошания Брахмана. Каждый из них живет в естественном вопрошании Брахмана. Он черпает из него силу, он знает этот секрет, что если ты хочешь получить мудрость, вопрошая Брахмана. Хочешь получить силу, вопрошая Брахмана. Хочешь решить проблему, изменить реальность, вопрошая Брахмана. Хочешь быть счастливым, вопрошая Брахмана. Вот этот секрет Брахмавичар, секрет вопрошания Брахмана известен высшим мирам. Всем от уровня Сваргалоки до уровня Сатьялоки, существам, он известен. Ниже Сваргалоки, Пхуварлока, земной план Пхурлока, Питрилока, Пишанчалока и другие. Нижние миры, Патала, Расатала, Махатала. Секрет этот неизвестен в основном живым существам. Поэтому это цивилизации кармического плана обусловленных существ. Только немногим святым этот секрет известен. Вопрошание Брахмана. Но существам высших миров секрет Брахмавичара известен. И они связывают свою жизнь с Богом. Они живут в Боге, живут при Боге. Их сознание неразрывно связано со Всевышним Источником. Их сознание неразрывно пребывает в самадхи, медитации на Всевышний Источник. Они настолько ценят Брахмавичару, что они даже не могут помыслить ни секунды без Бога. Они даже не могут помыслить, как это я могу жить без Бога. Для них хуже родиться кем угодно, чем потерять связь с Богом. Великая преданность, великая любовь к Богу, великое почитание, великое прославление, великое восхваление, великие подношения, великая связь, великая самая, отсюда рождены. Их окружает это великая цивилизация, великая культура, великие ситхи, великая мудрость, великие тайны. Все сопровождает их, потому что они погружены в Брахмавичар. Великое прославление Божественного Источника, поэтому они живут в райских измерениях. Райские измерения ведь не состоят из каких-то внешних прекрасных татв. Ну, в случае сансарных раев это может быть так. Это чистые возвышенные миры, но где-то им не хватает Бога. Но если мы говорим о более высоких мирах, они состоят из сознания жителей его населяющих. И более высокие райские миры состоят из великого прославления, из великих подношений, из великого почитания, из великого поклонения, из великого всеприятия, из великой любви, из великой преданности, из великой самоотдачи, из великого самоузнавания, из великой свободы. Только это прекрасный мир. Все это рождается из Брахмавичара. Все это рождается изнутри этих божественных существ. Потому что все божественные существа пребывают в той или иной степени просветленности. И их степень просветленности зависит от глубины погруженности в Брахмавичар. И Брахмавичара для них — это их сахадж-дхити, естественное состояние, сахадж-самадхи. Естественное, трансцендентное состояние. Это не статичное состояние, это состояние постоянного углубления, постоянного исследования божественной природы на фоне любых проявлений энергии, тела, речи, ума, тела, праны и ума. И вот погружаться в Брахмавичару, изучать Брахмавичару, пребывать в естественной осознанности, пребывать в природе ума – это одно и то же. И вот естественная осознанность является инструментом Брахмавичара. То есть Брахмавичара – она возможна на разных уровнях, но по-настоящему, как бы, прямой даршан Бога можно получить только из естественного состояния. Брахмавичара доступна даже непросветленному существу, который на уровне ума находится, который читает книги и пытается интеллектуально анализировать Брахмана, как ученый, как философ, как пандит на своем уровне. Или медитатору, который в медитации задает вопрос, что есть Бог. Аналитику, теологу, исследователю. Это, так сказать, к Крия-джняна. Это не мудрость, но это тренировочная мудрость, начальная брахма-вичара. Но ее нельзя назвать истинной брахма-вичарой, которая передается в традиции ситхов. Ее нельзя назвать прямым лицезрением даршана Бога. Истинная брахма-вичара начинается тогда, когда мы реализуем природу ума, входим в глубинное недвойственное созерцательное присутствие. И вот у нас есть вот этот инструмент, сахаджхити, естественное состояние осознанности, пребывание в естественном состоянии, вне концепции. Вот это настоящий инструмент для брахма-вичары. Вот им мы можем естественно, без подпорок, без лишних инструментов, мантры, мудры, янтры, визуализации, писания, поклонения, ритуала, прямо пребывая в обычной, в нашей естественной природе, мы можем исследовать Бога. Мы можем двигаться к Богу самым, так сказать, естественным путем, без каких-либо инструментов, без каких-либо дополнительных методов. Поэтому этот путь называют очень великим, доступным очень выдающимся душам. И этот путь называется анупая. То есть нет метода. Методом является само естественное бытие. Само недеяние является методом. В этом величие пути анутара-тантры. В этом величие пути лая-йоги и других родственных тантрийских учений естественного состояния, независимо индуистская традиция или буддийская традиция, или там даосская традиция. Все это родственная традиция. Потому что методом, мудростью является природа ума, пустота недвойственности. И методом является пребывание в этой природе без отвлечений. То есть это естественное состояние, потому что нет никаких измышлений, нет никаких фабрикаций, нет никаких искусственных построений. Это не то, что мы создаем умом, это не то, на чем мы сосредотачиваемся. Это нечто естественное, что мы открываем как самую глубину, глубинную природу нашей души. Поэтому святой Сиддхатилопа, он говорил так, 6 известных правил Тилопы. Не медитируй, не рефлексируй, не визуализируй, не создавай концепции, не эмоционируй. Оставайся в естественном состоянии. Просто оставайся в естественном состоянии. То, о чем дзен говорят, трава вырастет сама. Вот если ты пребываешь в своей естественной природе, все само придет, все само реализуется. Но при условии, что ты действительно в ней пребываешь, и что это настоящая естественная природа. Просто если мы лежим на диване, ничего не придет, ничего само не вырастет. Но вот когда мы уже дошли до той стадии, что мы действительно пребываем в естественной природе, и мы пребываем в ней, не отвлекаясь, то сама естественная природа является лучшим методом, заменяющим мантры, пранаямы, ритуалы, визуализации, концентрации, изучение писания. Сама естественная природа изнутри начинает нас учить. Сама естественная природа изнутри начинает нас благословлять. Сама естественная природа изнутри начинает нас очищать. Нам надо доверяться ей. И эта естественная природа есть Бог, есть Абсолют. Постепенно она изнутри берет власть над нашим умом, над нашей праной, нашим эго, нашим телом, нашей судьбой. Постепенно мы передаем власть над нашими относительными частями божественной природе. И почему мы передаем? Потому что мы понимаем, что нам нужно сдаться на милость этой божественной природы. Потому что мы понимаем, что она не внешняя, она есть наша внутренняя суть. Она и есть наше подлинное «я». И если мы не сдадимся, мы сами ограничим себя. Поэтому мы должны капитулировать перед этой божественной природой. Капитулируя перед этой божественной природой, мы ничего не теряем. Напротив, мы приобретаем гораздо больше. Потому что то, что мы теряем, оно так мелко, так ничтожно, что о нем не стоит даже сожалеть. Это как крестьянин, который меняет свою корову и свой деревянный дом на роскошный царский замок и целое царство. Когда и на трон царя. Когда он станет царем, он может купить себе не один дом, он может купить себе всю страну. Он может купить себе всех коров мира. И вот наше эго, оно постепенно сдается на милость этой божественной природы. И брахма-вичара – это исследование этой божественной природы в процессе созерцательного присутствия. И вот созерцательное присутствие в естественном состоянии, оно не носит ровный характер. Это не есть такое равнодушное, ровное, просто безличное, равностное состояние. Созерцание естественного состояния носит характер проникновения, исследования, вичары, все более глубокого погружения. И вот такое все более глубокое погружение, ее другое название, это брахма-вичара-спанда или сахаджа-спанда. То есть, когда у нас есть непрерывное проникновение в божественную природу. Вот только такое проникновение в божественную природу способна обратить божественную милость на, так сказать, на нашу голову. Только оно способно привести к состоянию самоотдачи, нисхождения ануграхи, проникновению божественного света в пути нашей кармы, в контуры нашего сознания, в читту, манас, будхи, атму. Вот. Самоосвобождение, пратимокша, это пребывание в естественной неконцептуальной осознанности вне мысли. А вот самоотдача — это уже проникновение божественного света внутрь нашей кармы, внутрь нашей души и освящение ее. Поэтому все, кто надеется без божественного достичь просветления, достичь самадхи, достичь ситхи, они, конечно, глубоко заблуждаются. Своей волей они все, что могут делать, это проникнуть на границу божественного света. Но дальше их воля не властна, их эго не властно, их усилия не властны, их концепции и стратегии, их духовной жизни, которые они выстроили, уже не властны. Оккультизмом можно заниматься по стратегии эго. Прану можно развивать по стратегии эго. Но когда вы поднимаетесь в план более высокий, все ваши стратегии эго, вся ваша воля не работает. Вы не властны над этим. Вы можете решать только в двух режимах. Я предаюсь Богу, я не предаюсь. Если вы выбираете «я не предаюсь», это вам будет позволено, потому что есть свобода воли. Просто ваше просветление будет отложено до тех пор, пока вы снова не подойдете к этой грани. Если вы выбираете «я предаюсь Богу», то следующий неизбежный этап – это касание божественного, нисхождение божественного и преображение. И вот самоотдача связана с тем, что мы предаемся божественному источнику. У нас касается света ануграхи, происходит преображение. Предание себя божественному источнику не означает, что вам предлагается утратить полностью свою индивидуальность, утратить свою волю и личность. В момент предания так оно и происходит, но божественное не лишает человека индивидуальности, оно не лишает его личности, не лишает его воли. Более того, оно не лишает вообще ничего, все остается. Это самый главный вопрос, который беспокоит людей сильно преданных себе. Когда они слышат это, они танцуют от радости. Они спрашивают, тогда что, какова плата ведь? Ведь говорят, что надо чего-то отказаться, а что же лишает? Оно лишает глупости. Оно лишает неведения. Оно лишает отождествления со всем этим. Все остается, но ты понимаешь, что оно не твое, что ты не это.
Когда для распознающего атман стал всеми существами, то какое ослепление, какая печаль могут быть у зрящего единства? Он простирается всюду, светлый, бестелесный, неранимый, лишенный жил, чистый, неуязвимый для зла, всеведущий, мыслящий, вездесущий, самосущий, что должным образом распределил по своим местам все вещи на вечные времена. В слепую тьму вступают те, кто чтут незнание, словно в еще большую тьму те, кто наслаждался в знании. Поистине говорят, что это отлично от знания, отлично и от незнания. Так слышали мы от мудрых, которые разъяснили нам это. Тот, кто знает обоих вместе, и знание, и незнание, переправившись через смерть с помощью незнания, достигает бессмертия с помощью знания. В слепую тьму вступают те, кто чтут непроявление, словно в еще большую тьму те, которые наслаждались проявлением. Поистине говорят, что это отлично от проявления, отлично от непроявления. Так слышали мы от мудрых, которые разъяснили нам это. Тот, кто знает обоих вместе, и проявление, и уничтожение, переправившись через смерть с помощью уничтожения, достигает бессмертия с помощью проявления. Золотым диском покрыто лицо действительного. Ты, Пушан, открой его мне, чтущему действительное, чтобы я мог видеть. О, Пушан, единственный Риши, Яма, Сурья, сын Праджапати, распространи свои лучи, сосредоточь свой блеск. Я вижу твой прекраснейший образ. Я есмь тот Пуруша, который находится там. Пусть жизнь войдет в бессмертное дыхание, и это тело найдет конец в пепле. Ом. Ум, помни совершенное, помни. Ум, помни совершенное, помни. О Агни, веди нас благоприятной стезей к процветанию. О Бог, знающий все пути, удали от нас совращающий грех. Мы воздадим тебе величайшую хвалу.